Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов. Человек, который может такую картину воссоздать своими рассказами вот в режиме здесь и сейчас, что, вот, например, даже я, отъявленный неуч, человек, который вообще ничего не знает про Сергея Ивановича Танеева, сейчас сижу и, вот, разинув рот, слушаю Юлины рассказы про этого уникального человека, который, помимо того, что любимый ученик Чайковского, еще и учитель, ну, целые плеяды композиторов, имена которых парадоксальным образом нам сегодня известны гораздо больше, чем его собственные. Рахманинов, Скрябин, Прокофьев — это все его ученики.
Ну, Прокофьев, он даже не напрямую. Тут, знаете, как интересно, можно такие родословные педагогические составлять. А Танеев, он учитель Глиера, а Глиер был первым учителем Прокофьева. То есть, как получается,
через
Танеев,
одну руку
дедушка.
Пожатие педагогическое.
Да, 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 именно так. То есть, в общем-то, весь наш 20 век музыкальный, он получается через одно пожатие, но в каком смысле, да, мы все идем от Танеева, потому что у него учились Гальденвейзер, Игумнов, а это вот именно фортепианные школы, исполнительские русские школы идут, Метнер.
Да. А я при этом никогда не задумывался, что в этом смысле Рахманинов внук Чайковского.
Да,
через
да, именно так. Да.
Скрябин внук Чайковского.
Да. Да, да, да. Вот это все очень родственно.
А Прокофьев, получается, правнук.
Да.
Да.
Внучатый.
Да, да, да. Внучатый племянник.
Племянник, да.
Юлечка, мы сейчас роман слушали «Сталактиты». Действительно очень красивый. Как ты говоришь, внутри там заставляет что-то трепетать. Есть у меня такое ощущение, для того, чтобы писать романтическую музыку, важно иметь внутри ну, вот эту склонность к романтическому переживанию происходящего с тобой. То, что мы в первой части нашего разговора узнали о Танееве, характеризует его скорее как человека гармоничного и упорядоченного, которого трудно вот так вот растормошить. Но я знаю при этом, что и его романтические чувства не миновали. Что у него там было на личном фронте? Расскажи.
На личном фронте. Несколько историй, и, наверное, начать я хочу с такой, знаете, трагико-комической даже. Что называется, такое могло произойти только с Танеевым. Потому что, да, в какой-то момент вся Москва об этом говорила, а когда до него дошли слухи, он был главным участником-то этой истории, да, главное действующее лицо, а вот он был единственный человек, который был не в курсе, да. А что там случилось? На самом деле это была не любовная история, а история дружбы. Танеев был частым гостем в Ясной Поляне, и он играл Льву Николаевичу, был одним из любимых
пианистов. В присутствии Софьи Андреевны.
Да, в присутствии, конечно. Они в четыре руки играли, между прочим, и с Софьей Андреевной, и со Львом Николаевичем тоже в четыре руки играли. А еще с Толстым они в шахматы играли, причем не просто так, а на проигрыше. То есть если Толстой проиграет, то он должен вслух прочитать любой фрагмент из своих сочинений. Если Танеев проиграет, то любое произведение по заказу он играл.
Хотел бы я на таком матче поприсутствовать.
Я тоже думаю. Нет, у них было очень хорошо, причем это продолжалось не один год, это была уже замечательная традиция, пока в одно лето, когда Танеев приехал в очередной раз, а это был очень тяжелый период, как раз умер Ванечка, сын. И особенно Софья Андреевна тяжело переживала, вот депрессия прям настоящая. И она сама говорила, что ее спасла музыка Танеева. Ее спасла музыка Танеева, вот прямо ее слова я зачитаю. Я осталась жива и обязана этим странному средству — музыке. Лучше всех действовала музыка Танеева. Иногда мне стоило только встретить Сергея Ивановича, послушать его бесстрастный, спокойный голос, и я успокаивалась. Вот опять, видите, воздействие самого Танеева, даже когда он еще ничего не сыграл. Вот просто
как это
облик
выглядело со стороны? Я
именно,
представляю себе.
Именно.
Приезжает некий друг регулярно
в четыре руки
в Ясную
играет.
Поляну.
Да.
Да, а четыре руки, мы же понимаем, что это касание.
Это, да,
да. Да, это же, ну, в четыре руки играть — это один из доступных способов флирта. И, в общем,
вообще
это было ни для кого не секрет.
Вообще что-то почти интимное, вообще,
да,
в четыре,
да,
руки,
да,
играть.
Это было так популярно, это законно, да. И тем не менее, они же не только играли, они потом начали выезжать вместе на концерты. Их стали часто видеть на концертах, вот сидят рядом, слушают. Что такое? Пошли слухи, конечно. И когда они дошли до Сергея Ивановича, он так расстроился, что как люди могли подумать.
А
он
Толстой, просто... по-моему, крепко, кстати, приревновал.
Ну,
вот я сейчас вспоминаю
ему
эту
тоже
историю.
Было, видимо, неприятно, да. И что сделал Танеев? Он просто вот отрезал, он перестал появляться какое-то время в доме Толстых, чтобы все слухи прекратить. То есть для него это было очень просто печально.
Я в одном из открытых источников читал, это, может быть, тоже, конечно, факт такой какой-то анекдотический, что когда Толстой в очередной раз узнал, что жена едет на концерт к Танееву, он написал ей письмо, в котором предложил 5 путей выхода из этой проблемы.
Один из которых был развод.
Да, один из которых был развод.
Нет, я про это не знала, но, наверное...
Я прям воображаю такую основательность Льва Николаевича, что он написал
вот
письмо, все расписал, вот мотивировочная часть, решение проблемы, вот выбирайте.
Вот слушай, у них была какая-то душевная, видимо, родство у Танеева с Толстым, потому что вторая любовная история как раз про письмо, потому что не миновали чувства страстные все-таки Сергея Ивановича Танеева. Один раз в жизни он влюбился, ему было 30 с небольшим, но он влюбился, к сожалению, в замужнюю даму. Она была молодая и прекрасна, но замужем. Это была жена архитектора Бенуа, ее звали Мария. И... переписка не сохранилась, она была уничтожена, конечно, по взаимному согласию. Одно письмо чудом уцелело, но это такая, знаете, кульминационная точка развития отношений. И вот это письмо меня просто добило, потому что я вот читаю, с одной стороны, любовное страстное послание. Вот полностью влюбленный по уши молодой человек. А он ей объясняет, почему они не могут быть вместе. Вот как Лев Николаевич по пунктам разъясняет. Во-первых, ей просто скоро станет скучно с ним. Она из другого света. Ей нужны там балы, приемы, вот эта вся светская жизнь, а он не живет этой жизнью. А второе, просто уровень жизни, какие доходы у ее мужа и какой скромный домик у Танеева. Она тоже это не вынесет и пожалеет. Ну и самое главное, пункт третий, это дети, которые при разводе останутся с отцом, и она не простит это Танееву рано или поздно. И он заканчивает словами, что «я очень хочу семью, я не хочу умереть холостяком», пишет Танеев. «Но я понимаю, что теперь, видимо, это моя судьба, потому что в любой женщине я буду видеть вас, я буду сравнивать, и я уж просто не смогу никого полюбить». И вот, к сожалению, он оказался прав, он знал, видимо, себя, и он уже никогда никого не...
Вот, однолюб.
То есть наследников у него нет, детей у него
нет,
не было.
Нет, нет, он умер холостяком, но была одна женщина, которая всю жизнь была рядом. Всю жизнь, с рождения. Это нянюшка, легендарная нянюшка Пелагея Васильевна. Вот её, о ней легенды тоже ходят. Она, когда уже была не нянюшкой, она стала секретарем, помощником, поваром, ее легендарные тоже пироги с капустой, которые Чайковский и Рахманинов все любили. То есть вот Танеев, он всегда шел вместе с нянюшкой. Приходили
с пирогами.
Ну, а когда нянюшка умерла, вот это был действительно самый, наверное, трагический момент в жизни Танеева. Представьте, человек вместе, бок о бок, 53 года они прожили. Она пришла 18-летней девушкой вот ходить за маленьким, да, Сергеем Ивановичем. И вот когда ее не стало, он написал, может быть, самое тоже свое известное произведение. Вот первое по известности — это кантата «Иоанн Дамаскин», которую мы послушали. А второе, даже наиболее часто исполняемое, это «Прелюдия и фуга для фортепиано». При том, что Танеев был талантливейшим пианистом, у него довольно мало для фортепиано. У него есть небольшой сборничек, но это в основном его юношеские произведения. То есть там еще даже Танеев не в полный рост, а вот такие какие-то наброски скорее. А вот это, что называется, безусловный шедевр. И это играют часто пианисты. Это очень сложно. Это крайне виртуозное произведение. То есть тут Танеев показывает всю свою мощь исполнительскую. Это технически просто невероятно сложно. Плюс к этому, это же прелюдия и фуга, а фуга — это как раз то, что было так мило Танееву, это искусство полифонии, вот математика музыкальная. И это сложнейшая конструкция, вот эта полифоническая. А еще плюс к этому, это невероятная эмоциональная наполненность. И вот тут вот, Алла, как ты сказала, казалось бы, человек такой структурированный и гармоничный, но иногда прорывается, и мы видим, какие там страсти бушуют, боже мой. Это все просто в рамки, в рамках, да, находится, но оно там, вот, оно внутри бушует. И вот «Прелюдия и фуга» — это как раз пример, когда мы можем заглянуть, что там происходило. Вот
давайте заглянем.
Давайте заглянем. Причем это, конечно, грандиозное произведение, его нужно слушать целиком, но оно настолько грандиозное, что у нас тут пару минут, и я бы предложила вот финал послушать, самый конец фуги, вот одну из кульминаций.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Казанцева, пианист, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов. Сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о Сергее Ивановиче Танееве. Вы только что послушали фрагмент одного из самых его известных произведений «Прелюдии и фуги». Это был фрагмент фуги, финал. И мы продолжаем наш разговор.
15 марта в Коломенском у Юли будет концерт-лекция. Да, Юль?
Да, да.
18.00, а о Шопене и Шумане пойдет речь. И в 18.00 в Театральной Хоромине, да?
Угу, да,
можно приобретать билеты и приходить. Юль, вот о Танееве, поскольку уже приходится сейчас, да, вскоре завершать, да, разговор, очень многое о человеке говорит то, как проходят, ну, последние дни его жизни, там, может быть, последние годы его жизни. Мы уже не раз упоминали, ты рассказывала, что Танеев был человеком чрезвычайно скромным, при том, что, в принципе, он мог вести богемный образ жизни, будучи композитором, пианистом. Ну, мы понимаем, что такое человек искусства. Во второй половине XIX века, в конце, да, XIX века, в начале XX века, тем более, да, там Серебряный век и так далее. Вот такое ощущение, что его все это не коснулось. Аскеза внутренняя, связанная, вот эта вот упорядоченность и какой-то мир, который есть, да, у него внутри, вот на протяжении всей его жизни какие-то такие вот стойкие характеристики. То есть такое ощущение, что он с этим миром, что он не достиг его в определенный момент, как ну, для христианина там целой жизни иногда требуется, а как будто бы у него это изначально было.
У меня тоже такое впечатление, знаешь, именно так, что вот он очень цельным родился. И были какие-то испытания у него на пути, но вот он эту цельность пронес до самого конца.
Вот очень это, скромная жизнь, да, ведь что там... Да, в финале, где он в Клину, по-моему, какой-то очень скромный домик.
Деревня Дютьково, там у него вот прям крестьянская изба, он туда приезжал каждое лето, причем ведь как он умер? Это тоже история в своем роде замечательная. Он пошел на похороны своего ученика Скрябина. Опять мы сталкиваемся, да, с Александром Николаевичем Скрябином. Это было... Скрябин умер на Пасху. И тогда очень холодная выдалась Пасха, а Танеев шел за гробом, не желая покрывать головы, и простудился. Потом это перешло в какие-то осложнения, и вот он летом умер. И всегда особое внимание привлекает последнее сочинение композитора, да, как вот его духовное совещание, вот особое внимание. И у Танеева как будто он знал, вот хочется сказать, как будто знал, что это последнее произведение. Это кантата по прочтению псалма. Так называется кантата. И как все красиво, вы обратите внимание, первое сочинение кантата Иоанн Дамаскин, последнее сочинение кантата по прочтению псалма.
Даже тут завершенность какая-то,
да,
математическая.
Вот логичность его жизни.
И вот, гармония.
Да, да.
Вот в эту деревню, насколько я помню, он же приезжал, по-моему, летом специально проводить,
да,
там в тишине.
Каждое лето полное уединение, вот полная аскеза, да.
Вот опять же, да, там люди куда уезжали? На воды.
Лечиться на воды.
Лечиться на воды, общаться. И, ну, в общем, это была такая, такая аристократическая, но все-таки тусовка. Простите за это слово, но действительно так. Люди, очень важно было вывести в свет там самих себя, своих детей, там опять же пофлиртовать и прочее. Ему все это было не нужно. Он в глухую деревню уезжал. Как она?
Дюдьково.
Дюдьково.
Да.
Это где?
Это под Звенигородом. Там сейчас дом-музей, очаровательный музей, там концерты проходят. Это замечательное место. Танеев еще, знаете, он последние, вот, наверное, 10 лет жизни, он говорил, что мне еще столько нужно сделать. И даже при его аскетичности он еще больше вот отказывался от всех каких-то даже обязанностей, он меньше преподавал, потому что чувствовал, что вот время заканчивается, а ему нужно еще написать одно, другое, третье. Ведь Танеева называют русским Бахом. Вот мы про это еще не сказали, что Танеев, вот если говорить с музыкальной точки зрения, что он сделал? Он сделал великое дело. Он объединил традиции русские и европейские. Как Глинка в свое время сказал, Глинка сказал, что я хочу поженить западную полифонию и русское многоголосное пение, то есть создать что-то такое новое. Глинка ничего не успел сделать, а вот Танеев это сделал в полной мере. Вот как он все делал до самого конца, до донышка он изучал ведь и русские церковные. Церковное пение, и изучал европейскую полифонию, причем с эпохи Возрождения, вот именно всю историю полифонической музыки. И, конечно, Иоганна Себастьяна Баха, который для него был одним из главных композиторов. И то, что он берет кантаты, это же не наш жанр. Кантаты — это баховский жанр. И что делает Танеев? Он берет древнерусские напевы, например, в последней кантате это «Со святыми упокой», да, напев из обихода, и работает с ним, как будто он Бах. То есть полифоническая разработка, фуги. Вот он создает баховскую полифонию, но на основе русского мотива. Это получается совершенно другая музыка. Это получается нечто, вот то, что до Танеева никто не делал, и потом уже тоже не делал. Вот он достиг эту вершину, как бы ее освоил полностью, написал грандиозный труд, 17 лет писал, теоретический труд о контрапункте, что до сих пор является самой главной вот книгой по контрапункту. То есть он ученый, он, безусловно, ученый. А он написал грандиозную оперу «Аристея», которую тоже 10 лет писала, она сейчас не звучит. А у него 4
симфонии.
А почему,
кстати, Юля?
Ну, «Аристея» — это отдельная история. Это тоже было такое дело его жизни. Но опера не сценическая, не эффектная. А опера — это же многозатратное такое постановочное дело. Поэтому это просто сложно. Сложно. Невыгодно театру ставить.
Вот опять в ту же копилку, понимаете, не сценическое, то есть не эффектное. Это значит, он не прибегал к сознательным ходам, понятным.
Причём, знаете, он же знал как. Он же знал как. Как ученый, он знал, он мог бы написать то, что стал бы, знаете, таким хитом. Он знал всю эту кухню, но ему не нужен был успех. Поэтому он писал музыку для вечности.
Ну еще мне кажется, здесь, наверное, может быть, есть такой момент, что он жертвовал или готов был вот этой сценичностью пожертвовать ради смысла, ради какого-то такого, ну, если угодно, моральной нагрузки того, что он там говорит, такой философской, интеллектуальной нагрузки. Про него же пишут, что он очень такой вот философствующий тоже был, мыслитель, такой композитор-мыслитель. И вот это было высказывание, оно вот в нем жертвы приносят какие-то внешние эффекты ради глубины содержания.
Ведь он говорил, что музыка — это не развлечение, это его слова, это борьба добра со злом, ни много ни мало.
Для человека, который в финале жизни пишет кантату по прочтению псалма, какой псалом, кстати, имеется в виду?
Вот, кстати, это, знаете, еще одна арка очень красивая. Это по прочтению псалма одноименное стихотворение Хомякова. Это было любимое стихотворение его матери. Она его наизусть декламировала маленькому Танееву. Вот детские впечатления, да? Через год он берет это стихотворение, любимое стихотворение матери, и пишет на него кантату. К слову, о том, как важно, что мы читаем детям.
Это точно.
Как оно все. Через много лет во что вырастает.
А какой псалом? Что там про него известно?
Тут я хочу сказать, вот текст, то, что мы сейчас послушаем, называется «Русский реквиум». «Русский реквиум» еще называют, потому что вот этот окрас — последнее произведение. Это не конкретный псалом, это вот именно по прочтении псалма, это вот такое, знаете, философское какое-то состояние, прощание с жизнью, вот когда мы уходим от этого мира. То есть это такое свободное очень прочтение. Вот тут прозвучат строки: «Иду в неведомый мне путь, иду меж страха и надежды». И это тоже как вот жизненное кредо, да, Танеева.
Это прям цитата из Петра Дамаскина: «Наше спасение совершается между страхом и надеждой».
Да. И вот видите, опять мы пришли, это арка Иоанн Дамаскин.
Там Петр Дамаскин, но тоже Дамаскин.
Да. Вот оно. Сергей Иванович Танеев, вот еще раз, да, если подытожить, нету ничего эффектного. Казалось бы, вот в жизни его можно один абзац. Родился, жил в Москве, умер в деревне Дютьково. Нету никаких страстей, никаких таких историй, но такой красоты его жизнь. Даже, знаете, читая о нем, тоже хочется как-то стать лучше, гармоничнее, вот как говорили, просто рядом с ним посидеть, спросить совета, это уже действовало. Так же и сейчас. Просто почитать о нем или почитать его письма уже это трогает. И его человечность очень трогает. Знаете, ведь он, когда ушел из консерватории, он стал заниматься частным образом. Что это значит? Где приходит ученик, платит деньги. Он не брал денег с учеников. Более того, он ученикам платил.
Чтобы те приходили заниматься?
Нет, если он видел, что там пальто плохое или что сложное какое-то состояние в семье, он тайком, как правило, платил ученикам, помогал им. Вот это ведь странный подход, согласитесь.
Вот мы как-то к этой теме возвращаемся. Опять же, вот мы начали с того, что он не любил музыку Скрябина, своего ученика,
да.
Открыто об этом говорил, при этом оставался со Скрябиным в прекрасных отношениях и очень его любил. Вот, мне кажется, то качество...
И советовал его слушать.
То качество, которое называется великодушием.
И
вот
именно,
когда именно величина души, которая способна вместить даже то, что тебе, может быть, не близко, но принять это, с этим освоиться и быть к этому добрым и расположенным. Вот великодушие, которого, мне кажется, так не хватает вообще.
Я вот не помню, кто, но, по-моему, Гречанинов, еще один ученик, вспоминал, что вот похороны Танеева для него было неожиданностью, но это тысячная толпа была, причем все плакали. То есть это не просто мы пришли проводить какого-то там бывшего ректора, да, а близкого человека. То есть для него это был шок, скольким же людям Танеев помог. Вот пришли провожать родного человека, и вот эта тысячная толпа шла, и звучала четвертая симфония Танеева, и это было там красиво.
Я еще вот по поводу этих учеников, которым он втихаря приплачивал,
помогал, да,
хотела уточнить. Если правильно понимаю, ведь это было то время, когда музыкой стали заниматься шире. То есть это стало не только привилегией состоятельных людей, но и то, что принято называть там разночинцами вот, и прочее, когда даже люди там из совершенно бедных семей, если чувствовали у ребенка талант, задумывались уже, как его хорошо было бы там развить и прочее. Вот здесь как раз Танеев очень многим пришел на помощь, откуда и брались вот эти его ученики-оборванцы, по внешним стандартам.
Да, а потом появлялись вечерние школы, вот именно трудовые вечерние школы. И там Танеев тоже, он и писал, там были хоры из рабочих, вот он для них писал хоры акапелла. Он, Танеев, в каком-то смысле возродил жанр вот этот акапелла, который еще хоры Бортнянский писал. То есть, да, сколько у него было учеников. У него дома стоял старый-старый раздолбанный рояль. И ученики в какой-то момент решили, что с безобразия надо скинуться просто и купить любимому учителю приличный инструмент. Начали тихонько собирать деньги. А когда Серега Иванович узнал об этом, он опять так расстроился и говорит: ну что вы, мне вообще ничего не нужно, вот мне мой старый, любимый, раздолбанный рояль, пожалуйста, не нужно ничего менять, вот не нужно лучше, вот так, как оно есть, пожалуйста, оставьте.
Какой-то, по-моему, очень христианский подход. То, как он живет, то, как он относится к людям, вне зависимости от того, нравится им, ему их музыка или нет, вне зависимости от того, как они относятся к нему. Mm-hmm. Вот это, конечно, подвиг настоящий. И тут есть на что посмотреть и чему учиться. И вообще, кроме восхищения, это ничего не вызывает.
Полностью ещё, согласна.
Да, дорогого стоит, ведь еще понимаете, вот этот момент, когда говорят, гениальными педагогами становятся те, кто сами не достигли каких-то вершин в своем творчестве. Потому что гений не знает, как научить мастерству. Угу. Гений, за ним можно просто наблюдать или жить, так сказать, вблизи и впитывать какие-то токи, которые от него исходят. Но как он это делает, он объяснить не сможет. А Танеев, он и в музыкальном плане, да, очень многого достиг, и при этом был гениальным педагогом. Вот это тоже, ну, я не знаю, какая-то очень важная характеристика.
Да, он умел все объяснять. То есть он именно музыку, которая, с одной стороны, наука, да, с другой стороны, какой-то плод вдохновения, непонятно чего, озарения, а вот он это все объяснял. И к нему приходили, потому что он как рентгеном видел, где какие недочеты, где что нужно поменять, чтобы действительно получилось хорошее произведение. Он настолько человечен, вы знаете, это тоже не всегда. Великий композитор, вот к ним какие-то другие критерии. А вот Танеев, он именно как вот человек, который можно себя соотнести, которому хотелось бы прийти в гости. Я, например, не уверена, что я хотела бы пойти в гости к Вагнеру. Не хотелось бы, мне, может быть. А вот к Сергею Ивановичу очень бы хотелось.
Кстати говоря, музей, да, под Звенигородом.
Да, музей можно съездить в гости.
Ага, замечательно. И я напомню еще в конце нашего разговора, что 15 марта в Коломенском, в Театральной Хоромине, Юлия Казанцева будет читать лекцию и с прекрасным музыкальным сопровождением, как всегда она это делает, о Шопене и Шумане, о романтиках, в 18:00. Вот, приходите обязательно, потому что это удовольствие, по-моему, вообще ни с чем несравнимое, слушать Юлию и как музыканта, и как лектора.
Спасибо.
Ну и под занавес нашего разговора послушаем то самое последнее произведение Танеева, его завещание духовное по прочтению псалма,
да,
о котором мы сказали. Спасибо огромное за эту беседу. Юлия Казанцева, пианист, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, лектор, популяризатор музыки и культуры, сегодня с нами и с вами была в программе «Светлый вечер». В студии были Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». на радио «Вера».